Выпуск программы «Культурный дневник» завершает эссе Бориса Парамонова к 200-летию Константина Аксакова.
Константин Сергеевич Аксаков, родившийся в 1817 году, как раз на Пасху, один из русско-славянских героев-богатырей. Он был младшим в многочисленном семействе Аксаковых и, кажется, самый здоровый. Шуб и шапок не признавал. Судьба явно готовила ему первое место среди этой могучей славянофильской поросли. И вот, подите ж, этот славянофильский Илья Муромец, закалявшийся родным русским морозом, умер в 42 года. И греческие острова с их мягким климатом, куда отправили на поправку русского богатыря, не помогли. Константин Аксаков был во всем чрезмерен, не только в физической удали своей, так коварно его не грекшей, но и в мысли своей славянофильской. Его старшие соратники Иван Киреевский и Алексей Хомяков были людьми, мало сказать, европейски образованными, но и всячески корректными в быту. Хомяков, к примеру, отдавал должное молодецким охотничьим забавам, но это не мешало ему углубляться в философию Гегеля. А что касается Ивана Васильевича Киреевского, то он был чисто кабинетным человеком, анахоретом. Не таков был Константин Аксаков. И не только в чисто бытовом своем буйстве и чрезмерности, но и в самом складе своей мысли. Мысль его тоже была буйная, стопроцентно славянофильская. Место истины для Аксакова – народ, русский народ, мужики. Тут у него онтология, игносиология и все ветви социальной философии. Аксаков был самым боевым из славянофилов, самым шумным и крайним, передовым бойцом славянофильства, как назвал его профессор Венгеров. Вершиной его задиристой публицистики – статья «Публика и народ». Это у него не социологические категории, вроде господ и простонародья, а культурфилософские, относящие к философии русской истории. Народ – та часть русской нации, которая сохранила бытовой и бытийный стиль до Петровской Руси, не только крестьяне, но, допустим, и сами славянофилы. Народ – это Москва, публика живет в Петербурге. По-другому это различение называлось «государство и земля». Петербургский период русской истории – это ее государственный период. В Допетровской Руси, согласно Аксакову, государства не было. Государство как внешней, формально организующей, неорганической силы. Эмпирическая несостоятельность этой теории не требует доказательств. Земля – это не сельскохозяйственное угодье, а община. И община, опять же, это не способ примитивного крестьянского землеустроения, а нравственный союз, реализующий в самой глубине своего бытия идеалы христианской правды. Вот несколько цитат из Аксакова.
История русского народа есть единственная во всем мире история народа христианского не только по исповеданию, но по жизни своей, по крайней мере, по стремлению своей жизни. Дух нашего народа есть христианско-человеческий. Русская история имеет значение всемирной исповеди. Она может читаться как жития святых. Крестьянин в народе умен умом народным, поэтому всякий человек в народе, глуп он или нет, имеет значение и голос. Глупого человека при народной жизни быть не может.
Последнее из процитированных слов относят уже к мифологизированной славянофилами общине. Вот какую развернутую характеристику дает ей Аксаков.
Община есть союз людей, отказывающихся от своего эгоизма, от личности своей и являющих общее их согласие. Это действо любви, высокое действо христианское, более или менее неясно выражающееся в разных других своих проявлениях. Община представляет таким образом нравственный хор. Это устройство разумно-человеческое, а не естественно-человеческое.
Институту поземельной собственности придаются черты первохристианской общины.
Личность поглощена в общине только эгоистическую стороною, но свободна в ней, как в хоре. Хоровое чувство земли. Личность, как фальшивая нота в хоре.
И, наконец,
русский народ не есть народ, это человечество. Народом является он от того, что обставлен народами с исключительно народным смыслом, и человечество является в нем потому народностью.
Аксаков видит в некоторых формах народной жизни прямо-таки теоретическое преображение бытия.
Через Чрезвычайно замечательны обычаи, где вся жизнь, не переходя в мир искусства, а оставаясь вполне ж, проникается духовным светом и мыслью, где слово также просветляет и становится поэтическим. Все разговоры, все действия, все проникнуто значением высоким, внутренним смыслом жизни. Само язычество русского славянина было самое чистое язычество. Естественно, что на такой высоте отпадает надобность в тех формах общежития, которые необходимы в обычных, смело можно сказать, земных измерениях бытия.
И вот главное.
Смысл общий русского человека – свобода, свобода истинная и отсутствие условности всюду. Придется при этом расстаться со многими красивыми приемами и заманчивыми штучками свободы внешней, политической. Гарантия не нужна, гарантия есть зло. Где нужна она, там нет добра. Пусть лучше разрушится жизнь, в которой нет доброго, чем стоять с помощью зла.
Последние слова о гарантии, то есть о тех юридических определениях общественно-политической жизни, которую уже Киреевский считал выражением односторонне рассудочной европейской образованности, эти слова относят непосредственно к теме государства. Имеется в виду гарантия от его посягновений на внутреннюю полноту и правду жизни общинной, земской. Одно место у Аксакова позволяет косвенно через определение государства понимать землю, исконный строй народной жизни, именно как царство небесное. Государство есть его собственное человеческое создание. Царство от мира сего, пишет Аксаков, следовательно, не Божье царство. И, следовательно, через это отрицательное определение мы вправе понимать аксаковскую трактовку земли во всем государству противоположной как Божие царство. Оппозиция этих двух начал дается Аксаковым следующим образом.
Государству неограниченное право действия и закона, земле полное право мнения и слова. Внешняя правда государству, внутренняя правда земле. Неограниченная власть царю, полная свобода жизни и духа народу. Свобода действия и закона царю, свобода мнения и слова народу.
Итак, быт и бытие земли предстают у Аксакова носителем христианской правды. Община – реликт этой правды после Петровской, а государственной, то есть расколотой, разъятой в своей органической целостности России. Строй русской народной жизни тот же, что в первообщине христианских подвижников. Строго говоря, русский народ, тот, что живет в общине, это церковь во всей мистической глубине этого понятия. Здесь мы встречаемся со знаменитым славянофильским синкретизмом, славянофильским отождествлением идеального и реального. Критики славянофильства писали, что его эволюция была разложением этих некритически отождествленных элементов, что этот синтез был искусственным, неорганичным, что держался он у самых ранних славянофилов не внутренним логическим единством, а в чисто психологическом, субъективном переживании. Слов нет, психология была у славянофилов сильнее логики. Но в наше время вполне законен вопрос, было ли это их слабостью или их силой. Сегодня мы знаем, что психология не только сильнее логики, но и вернее ее. Она ведет на большую глубину, ближе подходит к бытийной истине. Здесь, опять же, как в случае Киреевского, мы должны от аксаковского индивидуального мифа выйти к объективной истине о славянофильстве. Прежде всего встает вопрос о христианстве. Правомерно ли отождествлять его небесную правду с тем или иным строем эмпирической жизни? Мы видели, что у Аксакова сильна тенденция, которую хочется назвать языческой. Русский народ хорош сам по себе. Христианство только прояснило его природную правду. Язычество – это паганизм, а паганус – значит крестьянин. В возведении крестьянской Руси к Царству Небесному Аксаков впадает в это самое язычество. У самих славянофилов был готов ответ на это на русском языке. Крестьянин у них синоним христианина. И вот здесь мы должны понять психологический ход Аксакова. Трансцендентность христианства у него, так сказать, не пространственная, а временная. Христианство – это то, что было. Архаичность – его неотчуждаемый предикат. Христианство всегда относится в прошлое, в глубь веков, за грань времени. Мифологическая сублимация этого психологического состояния называется раем. Земля Аксакова – это небо, небесная родина. Государство, государственность, по-другому история, аналог грехопадения, изгнания из рая. временной рубеж этого изгнания можно обозначить как угодно произвольно. У Аксакова таким рубежом был Петр. Глубочайшая смысловая насыщенность этой мифологемы ясна хотя бы из того, что она воспроизводится чуть ли не с начала культурного человечества. Достаточно назвать имя Гезиода, толковавшего историю как нисхождение, упадок, в том же ряду Монтень и Руссо. Со стороны это казалось антиисторизмом, ретроспективной утопией, назвал сонофиство Чаадаев. Западник, историк государственной школы Сергей Михайлович Соловьев, называл сонофиство антиисторическим направлением. Полемизируя с ним, Аксаков говорил, что во времени правды нет, что опасно цепляться за колесницу времени, ибо коловратно время. Христианство у Аксакова было ничем иным, как воспоминанием о довременной небесной родине. Но в раю Адам жил с Богом. Христос явился в мир, чтобы напомнить людям об этой богосыновней сращенности. Я и Отец одно. Языческое обличие Аксакова, славянофильского в целом христианства, видение неба в символике земли, лучше будет назвать сохраненной в славянофильстве ветхозаветной интуицией. В этом все своеобразие славянофильского христианства, сращенности Ветхого и Нового Заветов, в том, что было утрачено в историческом христианстве или, допустим, в протестантской теологии нового времени. Аксаков в подлинном смысле патриархален. И не только психологически, но и бытийно, онтологически – это Адам в раю. Индивидуально-психологическая сращенность с глубочайшей мифологемой – вот что такое славянофильство Аксакова. Славянофильство в его варианте не теория и не социология, это своего рода поэма, и место ему в истории литературы, а не русской общественной жизни. Тем не менее, за Константином Аксаковым сохраняется место некого поэта, увидевшего в русской земле прекрасное стихотворение. Русский человек в трактовке Аксакова – это и есть поэт, которому скучны песни земли со всеми ее тяготами и тяглами.
Размышления Бориса Парамонова о Константине Аксакове, 200-летию со дня его рождения, завершили выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.